Наталья Журавликова. Развод по принуждению. Попаданка в несчастье. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Я словно передачу по телевизору смотрела. Насупленный мужчина в мантии судьи глядел сквозь меня и старательно выговаривал. «Слушается дело по иску Крутикова Игоря Семеновича по отношению к Крутиковой Луизе Сергеевне по расторжению брака». В ушах зашумело. Голос слуги закона доносился будто сквозь толщу воды. «К ответчику предъявляются имущественные претензии». Ответчик – это я. А истец – мой пока еще муж. Он тоже в зале суда. Сидит с совершенно спокойным выражением лица. Даже улыбается слегка. Загадочно, как Мона Лиза. И надо же, он предъявляет ко мне имущественные претензии. «Игорь!» – не вытерпела я. «Ты уже отобрал нашу квартиру. Что тебе еще от меня нужно?» «Отобрал?» Человек, с которым я провела без малого 15 лет, поднял брови домиком, выражая искреннее недоумение. «Но, милая, мы с тобой проживали на территории моей мамы. Эта святая женщина сама ютилась на выселках. Луиза Сергеевна, вы полагали, что имеете отношение к данной жилплощади?» Все так же, чуть ли не по слогам, спросил судья. Я кивнула. Муж критически фыркнул, как бы показывая, что я малохольная и оторванная от реальности дамочка. Претендую на кровные метры его маменьки. На самом деле, уютное трехкомнатное гнездо было совместно нажитым. Мы оба продали свои добрачные квартиры, объединили капиталы и добавили еще денег, которые дали нам родители. В итоге удалось купить трешку в центре. О том, что Игорь записал ее на свою маменьку, я узнала только, когда дело дошло до развода. Вот такая я была доверчивая, влюбленная дурочка в начале нашего брака. Да и в конце, наверное, тоже. Потому что не замечала перемен в своем суженом. Игорь, между тем, доверительным тоном рассказывал судье о том, как намучился в браке со мной. Оказывается, я его ввела в заблуждение сразу на старте нашей совместной жизни. Да что там, еще до свадьбы я рассчитывал построить с Луизой крепкую счастливую семью. Игорек всхлипнул от избытка чувств. Верил, что в нашей с ней квартире, то есть квартире моей мамы, будут звучать детские голоса и звонкий топот маленьких ножек. Но этого не сбылось. Голос Игоря трагически затух. И мне показалось, что хмурый судья тоже сейчас всплакнет. «Луиза не смогла обеспечить меня наследниками», закончил муж свой драматический рассказ. «И я считаю справедливой компенсацией за обманутые надежды, потраченное время и вложенные в нее ресурсы этот загородный домик. Тем более я закупал материалы на его ремонт, заключал договоры с подрядчиками». Шум у меня в ушах усилился. Ничего он не закупал. Да, подпись в документах ставил и договоры на его имя. Но оплачивала все. И я. А он сейчас тряс какими-то чеками и доверенностями, доказывая, что за время нашего брака вложил в мою дачу все свои силы и средства. Вот зачем, собственно, и суд. Что самое ужасное, когда у нас с Игорем начались скандалы, и он мне принялся намекать на разочарование и возможный уход, я еще какие-то документы по своему имуществу подписывала, не глядя, надеясь на примирение. А теперь оказывается, что у мужа есть какие-то права на мой домик с участком. «Ты хочешь меня совсем без всего оставить?» — с усилием спросила я. «Зачем тебе столько одному?» «А кто сказал, что я буду один?» Вскинулся пока еще супруг. «У мужчины после 40 жизнь только начинается, и я стану отцом. Мне нужно потомство обеспечивать. А ты, Лушенька, уж прости за честность, не первой свежести рыбка». Ненавижу, когда он меня Лушенькой называет, да и рыбкой тоже, причем любой степени свежести. Но сейчас не это было самое страшное. Я промолчала. Судья что-то уточнял, а я просто кивала. Мне было уже все равно. Этот долгий бракоразводный процесс со скандалами, неожиданно вылезающими подробностями, меня доконал. А теперь, оказывается, Игорь еще и отцом стать собирается. Мы много лет пытались, но у нас ничего не вышло. И на обломках нашей семейной жизни он ставит мне это в вину. Суд удалился, чтобы принять решение. Я ничего не видела и не слышала. Перед глазами плыл туман, в котором я могла разглядеть лишь свое грядущее одиночество. Кажется, Игорь что-то там бубнил, хоть его адвокат и одергивал. Но все уже было неважно. Человек, которого я любила, подал на развод и отобрал все, что у меня есть. «Суд постановил», — услышала я ровный мужской голос, «расторгнуть брак Игоря Семеновича и Луизы Сергеевны Крутиковых и частично признать имущественные требования Игоря Семеновича». Как в дурном сне двигалась я к дверям. В зале кроме нас никого и не было. Вся процедура — чистая формальность. Выйдя на крыльцо, я прищурилась. Не по-осеннему яркое солнце ударило в глаза. По щекам потекли слезы. «Гошенька!» Меня чуть в стену не впечатала юная блондинка с бесконечными ногами, раскрывающая объятия навстречу моему уже бывшему мужу. «Мы победили!» «Они победили?» Проморгавшись, я смогла сфокусировать, наконец, свое зрение и разглядела огромный живот, который гордо несла перед собой эта нимфа. Вот значит как. Поймав мой взгляд, Игорь торжественно сказал: «Да, Луша, у нас с Вероничкой вот-вот родится сын, наследник». «Так это скорее мой наследник», — отреагировала я. «Все, что ты можешь ему передать, на самом деле, я и заработала». «Вот еще глупости какие!» Бывший супруг нежно придерживал внушительную округлость своей новой единственной. А та с превосходством смотрела на меня и презрительно улыбалась. Вдвое его моложе и во столько же раз выше. Где он ее нашел такую? «И потом», — продолжал Игорь, «я же у тебя всего половину дачи отсудил. Продадим, деньги поделим. Как раз тебе с долгами будет чем расплатиться». Он хохотнул и повел Вероничку вниз к автомобилю, на который я брала потребительский кредит наличными, но ездить будет она, потому что покупка, разумеется, была оформлена на моего супруга. «У тебя все равно прав нет, Лушенька!» Я стояла на крыльце, бессильно наблюдая, как смеющаяся Вероничка усаживается рядом с Игорем в машину, и думала о том, что если доведется мне разводиться еще раз, буду умнее. Не стану, что попало, подписывать и вытрясу муженька из последних штанов. Только вот кто захочет на мне жениться, даже чтоб потом выгодно расторгнуть брак? Мне ведь и правда за 40. Тогда я не знала, что следующий мой развод будет уже завтра. «Стерва! Ты мне жизнь испортила!» Из здания суда вываливалась парочка, которую безуспешно пыталась разнять охрана. Кажется, не всегда разводы проходят так мирно, как у нас с Игорьком. Плюгавый мужчинка вцепился в кудри женщины средних лет, но она в этом спарринге оказалась сильнее, зарычала, резко дернула головой и толкнула своего противника в грудь так, что он полетел прямо на меня. Отступив шаг назад, я поняла, как это было глупо, ведь я стояла на верхней ступеньке лестницы и кубарем полетела вниз. Тело пронзило болью. Потом тьма и глухая тишина. Правда, короткая, поскольку ее разорвал мужской голос. «Луиза! Луиза! Очнись! Или ты к родственничкам в преисподнюю отправилась?» «В преисподнюю? Да еще и к родственникам?» «Кто это тут меня пришел после сложного развода поддержать?» Голос незнакомый, молодой и с такой характерной хрипотцой, что я бы его точно запомнила, если бы раньше слышала. Открыв глаза, я снова чуть не зажмурилась. Реальность прыгала, мельтешила и расплывалась передо мной, но фигура на первом плане выглядела очень четкой. Красивый мужчина смотрел сверху вниз. Он выглядел как актер исторического фильма, и определенно играть он мог только героя-любовника, который с легкостью разбивает девичьи сердца. Длинные блестящие волосы собраны в элегантный хвост. Костюм отсылал куда-то в эпоху Возрождения. Камзол, из-под которого виднелся ворот атласной рубашки, обтягивающие бархатные штаны, высокие сапоги. Чисто маркиз или виконт? «Луиза!» — снова услышала я. «Ты можешь встать?» С трудом приподняв голову, я поняла, что слишком сильно ударилась. Скорее всего, даже ступеньки затылком пересчитала. Иначе чем еще объяснить мои странные видения? Красавец стоял на лестнице. Но выглядела она не так, как ей положено. Будто не у здания суда находится, а в старинном особняке. Деревянная, отполированная до блеска, с коваными перилами. Я не понимала, что происходит. Мужчина приблизился, наклонился и протянул мне руку. При этом на его лице появилась гримаса отвращения. Я увидела, что глаза у него удивительного цвета. Издали они показались карими, но при более близком контакте меня словно ударило молнией глубокого темно-фиолетового цвета. Откуда он меня вообще знает? И куда подевалась улица? Вместе с автомобилями и пятиэтажной административной коробкой из стекла и бетона. Я оказалась в фойе музея? Или это театр какой-нибудь? Меня рванули вверх, и я зашипела от боли. Кажется, ушиблась довольно сильно, всем телом. Но красавца это ничуть не тронуло. Незнакомец оказался выше меня на целую голову. Его исторический костюм выглядел новым и богато пошитым. Откуда он здесь? С реконструкции суды в царской России? Луиза, только попробуй меня в этом обвинить. Мужчина процедил это сквозь зубы, с ненавистью. Хотя остаться вдовцом за день до развода было бы соблазнительно. Что он несет? Вы тоже разводитесь? Вежливо спросила я, пытаясь наладить контакт. Очень хорошо вас понимаю. Развод — такая мука, особенно когда тебя обдирают как липку. «Да ты издеваешься!» Он все еще придерживал меня, не давая упасть, но вид у него был такой, будто сейчас придушит. «О, небеса! За что мне так не повезло с женой?» «И здесь я вам сочувствую», — постаралась я поддержать виконта. Мне и самой достался гад вместо супруга. Язык не поворачивается назвать его мужчиной после всего, что случилось. Возможно, бестактно такое говорить о человеке в его отсутствии. Но этот тип казался мне сильно не в себе, и хотелось его как-то расположить, а общие проблемы, как известно, объединяют. «Какая же ты злодейка, Луиза!» Он не просто это сказал, а словно выплюнул, и глаза его бешено сверкнули. Зубами же он скрипнул так, что на месте его стоматолога я бы радостно потирала руки, подсчитывая возможную прибыль. Мой неуравновешенный собеседник отпустил меня и сделал шаг назад. Я начала приходить в себя и уже теряла терпение. Где я? Просторный холл, картины в старинных рамах по стенам развешаны. И вообще, повсюду роскошь и великолепие. Как раз собиралась поинтересоваться, откуда он меня знает и почему мы находимся на первом этаже какого-то исторического музея. Но тут нашему разговору помешали. Массивная двустворчатая дверь распахнулась, впуская мужчину с внешностью прирожденного дворецкого. «Лорд Ренли, вам доставили пакет из министерства. Благодарю, Хенли». Красавец, который вот так внезапно оказался лордом, церемонно принял пухлый конверт. Дворецкий повернулся ко мне, вежливо склонив голову, как породистый попугайчик. «Леди Ренли, ничего не желаете?» Я растерянно промычала что-то, даже мне непонятное. «Странно спрашивать ее об этом», — желчно хмыкнул лорд. «Конечно же, она желает прибрать к рукам это имение после развода. Что ж, завтра увидим, удастся ли леди Ренли обвести судью вокруг пальца так же, как меня». Оба смотрели в мою сторону. С осуждением, кажется. «Они что, решили, что это я леди Ренли, которая завтра разводится?» «Не знаю, что у вас тут за розыгрыш», — возмущенно сказала я. «Но я не намерена все это выслушивать. У меня был очень тяжелый день». Отвернувшись от хамоватого лорда, я направилась к выходу, чуть прихрамывая. Падение о себе напомнило. По пути взгляд мой упал на большое, в полный рост, зеркало в раме. И дальше я идти уже не смогла. застыла на месте и разглядывала свое отражение.